Приехал воевода князь Хилков, но ему и места не дали. Суловцев сказал новгородцам государево жалованное слово. Начали читать грамоту. Слыша, что в грамоте написано то же самое, что говорил посланный, стали кричать Суловцеву. «Ты почему ведаешь, что в государевой грамоте написано? Грамота воровская. У нас воров нет, все добрые люди, а стоять всем заодно за государя. Грамоты воровские, а не государевы. Вольно вам ночью написать хоть 100 столбцов». Хилков сказал, «Когда вы государевым грамотам не верите, то чему уже больше верить?» И пошел в соборную церковь. Никон велел позвать туда же старост и всяких людей и говорил им, чтобы исполнили государеву волю, но они и ему отвечали тоже. «У нас никаких воров нет. Государю не виноваты, и вины нам государю приносить не в чем». Пошли толки. Грамота воровская. Суловцев не дворянин, а человек боярина Морозова. Надобно его задержать до тех пор, как наши челобитчики с Москвы поедут по здорову. Действительно, Суловцев был задержан. Лучшие люди в отчаянии говорили: «Мочи нашей нет». В земской избе написали запись, что против государева указа стоять заодно. Начали силою, побоями преневоливать к рукоприкладству. Несмотря на то, Никон и Хилков успели удержать священников и многих светских людей от рукоприкладства. Иные священники и добрые люди сбежали из города. Другие лучше согласились сидеть в тюрьмах, нежели подписывать записи. Опять поднялись обличения на Хилкова. «Это изменник. Хочет Новгород сдать немцам по приказу Морозова. Взял посол у шведского посланника 4 бочку золотых. Из пороховой казны зелье все выдал немцам. Надобно у него новгородскую печать и казенные ключи взять. Земскую казну осмотреть и по каменному городу пушки расставить на случай прихода шведов». 27 марта собралась толпа. Поехали на московскую дорогу, привезли 30 бочек золы и объявили, что привезли селитру, которую Морозов отпустил к немцам. Но когда откупорили бочки, то нашли одну золу. 29 марта Никон стал уговаривать исполнить государеву волю. И опять напрасно. 3 апреля начал уговаривать, чтобы отпустили, по крайней мере, Соловцева. И на этот раз новгородцы послушались. Приехав в Москву, Соловцев рассказал свои разговоры с Жегловым. «Зачем ты делаешь так дурно?» – спрашивал он Жеглова. Тот отвечал: «Это дело не я затеял. Я сижу тут неволею. Взяли меня из цепей миром. А если бы меня земские люди не взяли, то было бы еще хуже, потому что я унял смертное убийство и грабеж и датского посланника не дал до смерти убить». Между тем приближался к Новгороду боярин князь Иван Никитич Хованский с небольшим отрядом ратных людей. Жеглов отправил к нему письмо, в котором извещал, что выехал было к нему навстречу, но не мог переехать Волховец за льдом. «Ожидаю тебя в Великом Новгороде», – писал Жеглов, «а встречать тебя хотят за городом, с хлебом и солью. Милости у тебя, государя, прошу, не в укор тебе, государю моему, бью челом и пишу. Облегчись, Великий Новгород, скорым обычаем, не со многими людьми, и милостиво учини. А мирские люди, государской милости и тебя ожидают вскоре. Вперед, государь, жалуй. Посылай в Новгород новгородцев, а не иногородних людей. Потому что иногородние люди не ведают ничего, говорят многие прибавочные речи, а новгородского извычая не знают. Новгородский Никон, митрополит и окольничий князь Хилков в мир пускают словесную речь большую с устрашением, будто бы государь, великий Новгород идешь по их отпискам православных христиан вешать и пластать без сыску и без очных ставок, и теми речами в миру чинят великое сумнение и смуту. Жеглов только еще писал письма Хованскому, но товарищ его Федор Негодяев поступил решительнее. Он перебежал к Хованскому, который переслал его в Москву. Отсюда 15 апреля послан был царский указ Хованскому в Новгород не ходить, стоять у Спаса на Хутыне, собирать ратных людей, около города поставить заставы, никого не пропускать и к новгородцам посылать уговаривать покориться. Воевода исполнил приказание и получил ответ от новгородских стрельцов, что когда в земской избе прочли его грамоту, то посадский человек, сапожник Елисейка Григорьев, прозвищем Лисица, начал говорить всему народу: «Мы боярина князя Хованского в город не пустим, а если какая немера будет, то мы, взявши знамена и барабаны, пойдем все во Псков». Он же Елисейка говорил: «Если Хованский придет с небольшими людьми, то мы его пустим, если же с большими, то не пустим». Все новгородцы писали Хованскому то же, что и Жеглов. 17 апреля царь отвечал новгородцам на их челобитную: «Прислали вы к нам челобитные от имени дворян и детей боярских. Но у челобитен этих дворян и детей боярских рук ничьих нет. То вы делаете воровством. Нам, великому государю, известно подлинно и без вашего воровского письма и оправдания, что в Новгороде датского посланника и других немцев били, митрополита бесчестили и били, окольничего нашего лаяли и бесчестили, городовые ключи у него отняли, и нашего государева повеления ни в чем не слушаете. В ваших челобитных написано, чтоб нашей денежной казны и хлеба в шведскую землю не пропускать. И мы, великий государь, с Божьей помощью ведаем, как нам государство наше оберегать и править. По вечному докончанию с шведским королем надобно было отдать всех перебежчиков, а довелось тех перебежчиков, православных христиан, в шведскую сторону отдать в лютерскую веру с 50 000 душ, и мы велели за них дать деньги 190 000 рублей. И в то договорное число отпущено было с Логином Нуменсом только 20 000. Хотя бы вам в хлебе и прямое оскудение было, так вам бы надобно было бить челом нам, великому государю, и мы бы приказали привезти к вам хлеба. Пишите, что хлеба и других съестных запасов продавать за рубеж не велеть, но тому статься нельзя, потому что между государствами ссылки и всякой торговли как не быть. Если с нашей стороны в каких-нибудь товарах заказ учинить, то шведы и сами никаких товаров в нашу сторону не повезут, и в том нашему государству будет оскудение. Жалуйтесь на митрополита, что проклинал. И то он учинил дело. Да если б он что иное учинил, и не по делу, то об этом наше государское рассмотрение вперед будет. А чтоб шведским немцам идти под Новгород и Псков, и то нестаточное дело, потому что между нами и королевою вечное докончание. А что пишете о перемене окольничьего князя Хилкова, то мы его переменить велели и указали быть в Великом Новгороде боярину нашему князю Юрию Петровичу Буйносову Ростовскому, а челобитчикам вашим Сидору Исакову с товарищами хотя бы за ваши злые вины учинить того и не довелось. Велели видеть наши царские очи, и велели их отпустить без всякого оскорбления. А стрельцу Кирилку, да посадскому человеку Евку Красильникову, велено побыть на Москве до подлинного сыска, потому что они с ворами были вместе и на Москве с товарищами своими в речах поразнились, говорили ложные речи. И вы бы вины свои принесли, и заводчиков всех отдали боярину нашему князю Хованскому. А что вы прислали дары, и тех даров принять не довелось, потому что вы в своих челобитных вины свои нам не принесли и воров не прислали. В тот же день отправлена другая грамота с угрозою, что если новгородцы князя Хованского не примут и не будут слушаться и к сыску воров и заводчиков не отдадут, то государь пошлет с Москвы бояр и воевод с многими ратными людьми и велит учинить над новгородцами большое разорение. Между тем Федька Негодяев, живя в Москве, успел заискать расположение бояр и царя, видел царские очи, был у руки, получил прощение и объявил, что Никон и прежде был виновником смуты. Митрополит хотел в соборной церкви переделывать. И вот в Петров пост 1649 года мирские люди многие приходили к нему с шумом и говорили: «Прежде многие власти были, а старины не портили. Мы тебе старого ничего в соборной церкви переделывать не дадим». От митрополита пошла толпа к Святой Софии. Подвязи из церкви выбросили, мастеров, которые подвязывали подвязи, избирались столпы ломать, хотели бить, но те спрятались. Негодяева отправили из Москвы в Новгород уговаривать горожан к повиновению, уговаривать и Жеглова, чтоб отстал от воровства, и обещать прощение. Но вслед за этим 20 апреля получена грамота от Хованского, что новгородцы покорились. Как сильно было впечатление, произведенное в Москве рассказами Негодяева, видно из того, что на другой день, по получении известия от Хованского о покорности новгородцев, 21 апреля царь писал Никону: «Ты бы соборной церкви рушить и столпов ломать не велел». Никон сильно обиделся и отвечал длинною грамотою. Описав все свое поведение во время мятежа, Никон продолжает: «Посадские добрые люди у меня пробыли во дворе. Поил я их и кормил, и всякое худое дело у Ивашки да у Игнашки, Жеглова и Молодожникова, моего ради постояния разорялось и в совершение не приходило. И только бы я о том не стоял, много бы хуже Псковского было. Беспрестанно я за тебя, государя Бога, молил и к тебе писал, нанимая худых людей всякими способами, посылал тайно. И зато по наговору Ивашки Жеглова опозорен и изувечен. Да тот же Ивашка с товарищами били челом тебе ложно, будто я всех новгородцев проклинал. Но я проклинал воров, а не добрых людей. И оттого сталась смута. Но я проклинал на третий день после смуты. Да они же били челом, будто я хотел церковь соборную всю разрушить. И то явное их ложное челобитие. Как мне без твоего государева указа разрушить? Да и Софийской казны не будет столько, чтобы разобрать, не только что вновь создать. А Федька Негодяев твою государеву милость обманом выманил. А он не только твоего государева жалования недостоин, но и живота недостоин. Он на меня, тебе, государю, и боярам твоим налгал небылицу. Для его ложных слов ты на меня кручинишься. И что я к тебе не писал ответа, мне до сих пор нет никакого. Мне о том очень сумнительно. И впредь о твоих государевых делах писать к тебе и здесь говорить нельзя. А ныне в Великом Новгороде тихо. сильно плачутся о мимошедшем своем к тебе согрешении. Милостивый государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, уподобись милостивому и человеколюбивому Богу. Как будут тебе о своих винах бить челом, прости. А я, уговаривая их, в твоей милости ручался. А если б не так уговаривал, то все бы отчаялись за свое плутовство и на большее бы худо вдались. Ко мне всем городом приходили не по один день и прощения просили, что меня били и бесчестили, и били на меня челом ложно. Царь отвечал: «То ты, богомолец наш, делал и исполнял Господню заповедь, святых апостол и святых отец предания, ревнуя по истинной Христовой вере, ревнуя прежним святителям и хвалы достойному новому исповеднику, Ермогену патриарху. И мы, великий государь, тебя за твое роденье и крепкое стоянье и страдание милостиво похваляем. И тебе бы и вперед ко всесильному Богу обеты свои исполнять и добрым делам ревнителем быть, как начал, так бы и совершал». С 24 апреля Хованский приступил к розыску. Прежде всего явился датский посланник с жалобою на волка, которого пытали, и он повинился, что посланника бил и бесчестил. На него же все единогласно показывали, что мятеж, гиль и воровской завод чинил с Ивашкою Жегловым и Елисейкою Лисицею. Чтобы удовлетворить посланника и тем предотвратить разрыв царского величества с королевским, волку отсекли голову на площади, палача, который пьяный приходил к посланнику и его опозорил, высекли кнутом. С 24 апреля по 7 мая сыскали заводчиков: старосту Андрюшку Гаврилова, Елисейку Лисицу, Ивашку Жеглова, Игнашку Молодожникова, Никифорку Хамова, Степку Трегубова, Панкрашку Шмару, площадного подьячего Нестерка Микулина с сыном Гаврилкою, площадного подьячего Аханаткова. Всех же объявилось в воровстве 212 человек. Сначала Хованский хотел устроить тюрьму и посажать туда всех оговоренных. Но 13 мая к Никону в соборную церковь пришли стрельцы с женами и детьми и били челом, чтоб государь их пожаловал, не велел оговоренных товарищей их стрельцов, которые у них на поруках, в тюрьму сажать, а дать бы им наказание, кто чего достоин, да и отпустить. Никон послал за Хованским и сказал ему: «Прислана государева грамота. Велено тебе со мною государево дело ведать. Так моя мысль, что надобно исполнить просьбу стрелецкую потому. Если всех оговоренных людей посажать в тюрьму, то они все будут ждать себе смертной казни, услышат о том псковичи и будут думать, что все виновные посажены в тюрьму на смерть. Тогда государеву делу будет поруха». Хованский согласился, и большинство оговоренных отдано на поруки. Пришел приговор из Москвы: казнить смертью Жеглова, старосту Андрюшку Гаврилова, Елисейку Лисицу, Молодожникова, Шмару, Хамова и Трегуба бить кнутом нещадно и сослать в Астрахань на вечное житье, других бить кнутом и сослать на терек, иных в Карпово, иных в Каратаяк, иных бить кнутом и отдать на поруки, иных бить батагами и отдать на поруки. Исполнение приговора отложено, однако, до нового указа.